Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Здравствуйте, сегодня 4 января. У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. И вот тема нашей программы. Работает ли закон, ограничивающий права некоммерческих организаций в России? В Вашингтоне прошло первое заседание Палаты представителей нового 113-го созыва. Судьба творческих вузов после решения министра культуры России. Новые поправки к закону об основах туристической деятельности. И закон о болельщиках, примет ли его Государственная Дума. Эти и другие темы, а также новости культуры, все это в программе «Свобода в полдень». 2012 год стал не лучшим для российских правозащитников. Летом Государственная Дума приняла закон, регламентирующий деятельность некоммерческих организаций. Согласно новым положениям, НКО, получающие денежные средства из-за рубежа, обязаны регистрироваться как иностранные агенты. Иностранное финансирование некоммерческих организаций в 2012 году также серьезно сократилось. Осенью о прекращении своей деятельности в России заявил американский грантодатель USAID. Новые меры давления на НКО подразумевают и закон, одобренный Государственной Думой в декабре в ответ на принятие в США акта Магнитского. Несмотря на трудности с финансированием, крупнейшие российские НКО не намерены сворачивать свою деятельность в новом 2013 году. В планах российских правозащитников создание новых списков нарушителей прав человека в России. Многие из представителей некоммерческих организаций не исключают, что будут оспаривать в судебном порядке положение закона об НКО и антимагнитского акта. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
В июле 2012 года российский парламент по инициативе партии «Единая Россия» принял закон, регулирующий деятельность некоммерческих организаций. Согласно этому документу, НКО, которые получают зарубежные гранты и занимаются политической деятельностью, должны зарегистрироваться как иностранные агенты. Для них предусматривается особая отчетность и ответственность. Закон вступил в силу 20 ноября. Несмотря на положенные за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента крупные штрафы до 1,5 миллиона рублей, российские правозащитные организации закон решили бойкотировать. О таком решении официально объявили, в частности, общество «Мемориал», Московская Хельсинская группа и Движение за права человека. По словам члена правления «Мемориала» Александра Черкасова, несмотря на зарубежные гранты, организация, которую он представляет, не может быть названа иностранным агентом, а само это словосочетание восходит к терминологии сталинского тоталитаризма.
Закон объявляет всех получателей помощи из-за рубежа иностранными агентами. Агент – это человек или организация, действующая по поручению или в интересах другой организации. И мы должны это еще признать добровольно. То, что Владимир Путин много лет повторяет фразу «кто платит, тот и заказывает музыку», ну, это может быть его убеждение, но это не так. Мы сами пишем музыку и сами ее исполняем. Иногда находятся люди, которые готовы эту музыку, то есть нашу защитную гуманитарную просветительскую деятельность поддержать. Они нам помогают, и были отечественные доноры, были зарубежные, но они ни в коем случае не влияют на наши ноты. В них никто не лезет. И это главная ложь. Мы должны, согласно этому закону, назвать себя теми, кем мы не являемся. Само это название несет на себе вполне определенную смысловую нагрузку. Кто будет общаться с иностранным агентом? Каково будет отношение к иностранным агентам? Мы живем в стране, в которой сотни тысяч, миллионы людей были в свое время репрессированы именно потому, что их назвали иностранными агентами.
Говорил член правления «Мемориала» Александр Черкасов. Бойкот правозащитников не остался без внимания провокаторов. На следующий день после вступления в силу закона об НКО на одном из зданий общества «Мемориал» неизвестные оставили надпись «Иностранный агент». Впрочем, в высших эшелонах власти в этом термине не видят ничего оскорбительного. По крайней мере, премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о статусе некоммерческих организаций в ходе интервью журналистам 5 российских телеканалов, сказал, что слово «агент» не подразумевает ничего плохого, сославшись на обытование этого термина в Гражданском кодексе. По словам главы Движения за права человека Льва Пономарева, термин «агент» подразумевает наличие соответствующего договора между заказчиком и исполнителем. Он также сообщил, что в августе Московская Хельсинкская группа и Движение за права человека получили официальные ответы Соединенных Штатов Америки, из фондов которых они финансируются, о том, что они не являются иностранными агентами.
Госсекретарь Соединенных Штатов отвечает вам, правительство не дает никаких заданий вам, но мы бесспорно поддерживаем, в том числе финансовыми средствами, деятельность гражданских и правозащитных организаций, это государственные конечно, политика страны во всем мире поддерживать. И желаем вам успехов. Будет ли это юридическим основанием в наших судах, посмотрим. Мы знаем, что наши суды, к сожалению, очень управляемы властью, а вот бороться с внутренним врагом – это одна из ключевых сейчас, по-моему, позиций власти. Как раз правозащитники очень подходят под массовой такой кампании борьбы с внутренними врагами.
О намерении оспаривать положение закона об НКО сразу после вступления его в силу заявил и член правления мемориала Александр Черкасов.
Не всякая бумага, на которой написан закон, имеет отношение к праву. Это известно относительно нюрнбергских расовых законов в Германии, которые были приняты в свое время в полном соответствии с процедурой, предписанной германским государством. Но это были антиправовые законы. Вот тут тоже антиправовой закон, просто теперь можно как-то обжаловать.
Эту позицию разделяют и в ассоциации «Голос». По словам заместителя исполнительного директора этой организации Григория Мельканьянца, правозащитники рассматривают возможность обжалования норм закона об НКО в Европейском суде по правам человека, и здесь все зависит от того, как он будет применяться на практике.
Безусловно, необходимо обжаловать нормы этого закона, как носящие антиконституционный характер, нарушающие ряд международных норм. И здесь в коалиции с коммерческими организациями, с правозащитными, рассматривается возможность подачи заявления в Европейский суд по правам человека. Вопрос здесь уже в том, насколько государство будет применять серьезно этот закон. Посмотрим, какая будет правоприменительная практика. Тут уже от нас ничего не зависит.
Проверить, как работает на практике закон об НКО, в декабре 2012 года решили в ассоциации «Агора». Чувашская правозащитная организация «Щит и меч», которая является партнером и одним из соучредителей «Агоры», первая из НКО добровольно направила в Минюст документы для включения в реестр иностранных агентов. По словам главы «Агоры» Павла Чикова, таким образом юристы смогут получить основания для обжалования норм закона об НКО.
При складывающейся ситуации, с одной стороны, бойкота, абсолютно обоснованного, на мой взгляд, большинство организаций этого закона, с другой стороны, явного нежелания Министерства юстиции педалировать его применение, а также отсутствие каких-то ни было вменяемых разъяснений со стороны Министерства о том, каким образом он будет применяться в отношении того и так далее, может получиться так, что закон в течение года, а то и двух лет будет висеть дамокловым мечом над любой неправительственной организацией. Нас, как юристов, это не устраивает, потому что мы хотим торпедировать его как можно раньше, и, собственно, исключительно для того, чтобы у нас появились такие основания, мы запускаем туда в качестве такого троянского коня нашу партнерскую организацию. Как только организация в реестр будет включена, мы получим возможность провести ряд действий в качестве уже организации, включенной в реестр. После того, как мы реализуем эти действия, организация подаст заявление об исключении ее из реестра. И это тоже будет интересная процедура, потому что ни приказ Минюста, ни закон не позволяют, не предусматривают вообще процедуру выхода из реестра, что само по себе противоречит основам законодательства.
Рассказал глава ассоциации «Агора» Павел Чиков. Незадолго до вступления в силу закона об НКО о прекращении своей деятельности в России заявило американское агентство USAID, которое сотрудничало со многими российскими некоммерческими организациями. Среди них Московская Хельсинкская группа, Институт Гайдара, Ассоциация «Голос», Общество «Мемориал», Российское представительство Transparency International, Организация инвалидов «Перспектива» и многие другие. О решении прекратить деятельность USAID российские власти уведомили США в сентябре 2012 года. Суть претензий к агентству пояснил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, USAID не только занималась развитием двустороннего гуманитарного сотрудничества, но и пыталась влиять на политические процессы в стране. Из-за прекращения финансирования со стороны USAID о возможном сворачивании своей деятельности заявили многие небольшие НКО. Впрочем, крупные правозащитные организации намерены продолжать работу. В ассоциации «Голос» подтверждают, что на 2013 год у них запланировано много дел, говорит Григорий Мельканьянц.
Деятельность мы, наоборот, сейчас планируем усиливать, потому что мы будем активно наблюдать за досрочными различными выборами, которые будут проходить до 8 сентября. Это и в январе будут проходить выборы, и, так сказать, в другие месяцы, так что мы там будем присутствовать, и наши сервисы, и карты нарушений, и горячие линии, и наши методические материалы. Это все будет доступно, это все будет активно работать. Что касается других проектов, то «Голос» имеет различные такие другие проекты, в частности, частности, программа будет связана и с местным самоуправлением. Так что, в принципе, проектов будет достаточно много, и сворачивать свою деятельность мы не собираемся.
Говорил Григорий Мельконианц. В планах российских правозащитников составление новых списков официальных лиц, нарушавших права человека в России. Этим будет заниматься, в частности, Независимый совет по правам человека, сокращенно НСПЧ, о создании которого было объявлено в декабре 2012 года, рассказала журналистка и правозащитница Зоя Светова.
В наших планах составление новых списков, таких подобных списку Магнитского. Речь идет о списке чиновников, судей, прокуроров, сотрудников правоохранительной системы, которые причастны к неправосудным преследованиям или осуждениям людей, как по резонансным преступлениям, так и людей простых, да, не таких известных.
По словам Зои Световой, в будущем, после соответствующей юридической оценки, эти списки будут отправляться в Конгресс США или в Европейскую комиссию по правам человека. В ближайшей перспективе НСПЧ намерен совместно с Координационным советом оппозиции и другими правозащитными организациями заняться независимым расследованием дела 6 мая о беспорядках на Болотной площади в Москве. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Москве 12:15.
Радио «Свобода», новости.
Медики сообщают об улучшении состояния одной из пострадавших при крушении самолета Ту-204 в московском аэропорту Внуково. Бортпроводницу Кристину Баранову в четверг вечером перевели из реанимационного в хирургическое отделение, сообщил Интерфаксу источник в медицинских кругах. Для тувинского поселка Хавуаксе, оставшегося из-за аварии в 40-градусные морозы без теплоснабжения, самолет МЧС доставил сегодня в Туву еще несколько десятков печей. Сегодня же стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении ряда местных чиновников. Известный французский актер Жерар Депардье подтвердил, что направлял официальный запрос в Москву на предоставление ему гражданства России. В письме актера, размещенном на сайте российского первого телеканала, Депардье, в частности, пишет, что Россия – это страна великой демократии. В Сирии при взрыве заминированного автомобиля на автозаправочной станции в Дамаске погибли по меньшей мере 9 человек, сообщает базирующаяся в Лондоне группа сирийских правозащитников. Сирийские государственные средства массовой информации также передали информацию о взрыве, но не уточнили число погибших и раненых. Власти отмечают, что действовала группа террористов. Президент Венесуэлы Уго Чавес, принесший недавно на Кубе новую операцию по удалению раковой опухоли, страдает еще и острой респираторной инфекцией. Об этом сообщил накануне министр информации венесуэльского правительства Эрнесто Вильегас. Госдепартамент США в четверг выразил недовольство в связи с намерением двух руководителей компании Google предпринять поездку в Северную Корею. Речь идет о визите в Пхеньян исполнительного директора Google Эрика Шмидта и бывшего губернатора штата Нью-Мексико Билла Ричардсона. И в Багдаде в четверг состоялась демонстрация суннитов с требованием отставки главы кабинета Нури Аль-Малики. Западное агентство сообщает, что тысячи протестующих вышли на улицы районов Багдада, населенных преимущественно суннитами. К демонстрантам присоединились и сотни шиитов, живущих в Багдаде или прибывшие из южных провинций страны. Подобные антиправительственные демонстрации проходят в стране уже неделю. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В четверг в Вашингтоне прошло первое заседание Палаты представителей нового 113-го созыва. Как и в предыдущие два года, большинство в Нижней Палате Конгресса принадлежит республиканской партии. Первым на повестке дня стоял вопрос о выборе спикера Палаты представителей. Джон Бейнер, конгрессмен от Огайо, вновь стал спикером, хотя несколько однопартийцев отказались за него голосовать, обвинив спикера в забвении важных принципов, рассказывает мой коллега в США Юрий Жигалкин.
Хотя сомнений в том, что Джон Бейнер вновь будет избран главой Палаты представителей, не было, его единственным оппонентом в борьбе за этот пост была лидер демократического меньшинства Нэнси Пелоси, результаты голосования подтвердили факт брожения в рядах республиканцев. 12 однопартийцев Бейнера отказались голосовать за него. Разрыв между ним и соперницей был наименьшим с 1997 года. По имиджу Бейнера как ключевого лидера республиканцев был нанесен явный удар. Основной виной Бейнера в глазах недовольных стала его склонность к компромиссу. Лишь двумя днями раньше палата одобрила закон, согласно которому будут резко повышены налоги на наиболее состоятельных американцев. За этот закон проголосовало меньше трети конгрессменов-республиканцев. Бейнер не только был среди поддержавших закон. Он был первым из видных республиканцев, согласившихся поднять налог, пусть на узкую прослойку американцев, во имя предотвращения экономического спада. Республиканцы в течение 20 лет со времени президентства Буша-старшего принципиально отказывались поддерживать подъем налогов. Готовность Бейнера поступиться этим принципом заставило его критиков поступиться партийной дисциплиной и проголосовать против него. Джон Бейнер один из самых симпатичных и приятных людей в Конгрессе, говорит конгрессмен Луи Гоберт. Но всего 2 года назад по его призыву мы дали обещание не поднимать налоги, то есть не делать того, что мы только что сделали. И в течение последнего года мы видели, что действия спикера ведут именно к такому исходу. Мы не можем жить по-прежнему. Именно поэтому я и проголосовал против него. В своем первом выступлении в роли вновь избранного спикера Палаты представителей Джон Бейнер попытался заверить страну и своих однопартийцев, что уступка требованиям президента была неизбежным стратегическим маневром. Принципиальный посыл республиканцев остается прежним. Страна должна жить посредством. Достигший 16 триллионов долларов и продолжающий возрастать наш национальный долг душит свободное предпринимательство и подрывает государство, объявил Джон Бейнер и заявил о готовности к действию. Служение обществу никогда не было простым делом. Исключительный вызов, брошенный нам, требует исключительных действий руководства страны. По словам наблюдателей, спикер Палаты представителей готовит почву для нового, возможно, решающего противостояния с демократами и Белым домом, которое развернется через 2 месяца. Решение о подъеме налогов на американцев с доходами выше 400 тысяч долларов – лишь позволило предотвратить повышение с начала года налогов на всех американцев. Но остается в силе закон об обязательном сокращении с нового года на 100 с лишним миллиардов долларов всех статей государственного бюджета. Его осуществление было отложено на 2 недели. Его осуществление было отложено на 2 месяца. Плюс государственный долг достиг предела, предусмотренного законом. Для его повышения потребуется специальное решение Конгресса. Республиканцы намерены отыграться за налоговую уступку и воспользоваться этими поводами, чтобы вырвать у демократов согласие на серьезную реструктуризацию государственных расходов, особенно финансирование социальных программ, стоимость которых резко возрастает. Глава республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл прямо предупредил демократов, что после того, как те получили желаемое, рост доходов благодаря подъему налогов, республиканцы требуют снижения расходов. Вопрос поставлен ребром. Либо мы возьмем под контроль государственные расходы, либо мы окажемся жертвой неконтролируемых расходов. Наша партия не согласится с повышением предела государственного долга, если не будет достигнута договоренность, которая сдержит лавину государственных расходов. Эта лавина и стала причиной роста долгов. Но пока решительные заявления 2 республиканских лидеров Конгресса вызвали лишь недоуменную реплику президента Обамы, который сказал, что он не намерен обсуждать с Конгрессом вопрос повышения долгового лимита. Лимит, по словам президента, должен быть повышен автоматически, поскольку это необходимо для оплаты государственных счетов, одобренных самими законодателями. Назревающее долговое противостояние в Конгрессе может оказаться не менее ожесточенным, чем противостояние полуторагодичной давности, которое повлекло беспрецедентное снижение кредитного рейтинга Соединенных Штатов и 2-месячное падение курсов акций. Предчувствуя наихудшее, рейтинговое агентство Moody's предупредило, что финансовые перспективы США не улучшаются. Оно сохранило негативный кредитный прогноз и выразило беспокойство относительно процедуры повышения долгового лимита. Агентство, впрочем, отмечает, что вероятность дефолта Соединенных Штатов минимальна.
Это был Юрий Жигалкин. В конце 2012 года министр культуры России Владимир Мединский предложил избавить готовящих актеров, художников и музыкантов учебные заведения, в частности, МАРХИВ, ГИК, Лит-институт, от лишних факультетов и посторонних учебных курсов. Юристы, пиарщики, экономисты должны выходить из стен профильных институтов, а творческим вузам нужно дать возможность не тратить время на посторонние предметы и экзамены, заявил министр. О том, как может сложиться судьба творческих вузов, автор ведущей программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал с вице-президентом Академии художественной критики Алексеем Клименко.
Прозвучали для вас неожиданностью слова министра культуры, который сам собирается срубить сук, вот на котором сидит российское творческое образование?
Конечно, МАРХИ, да и некоторые из других вузов занимают вполне престижные места в столице, и дома у них красивые, старинные, и поэтому тут аппетиты у тех господ из всяких банков и прочих структур, у которых есть доступ к уху власти, весьма, в общем, соблазнительные объекты. Поэтому почему бы их несколько не, ну вот, не подвинуть? Может быть, не место им в центре столицы? Ну, и смархи многие десятилетия, в частности, происходили подобного рода, ну, вот так, ну, не то что перетурбации, но разговоры. Вот сокращение, сокращение площадей и по Рождественке, он же вуз был в разных, то в Рождественском монастыре, то там еще в других местах. И вот все это сокращалось, сокращалось, и для того, чтобы не прекратить учебный процесс, столь нужный такому замечательному вузу, пришлось руководству пойти на то, чтобы надстроить этот замечательный старинный памятник архитектуры, сделать то, что называется мансарда. И, ну, мы, специалисты, понимая, что это не совсем правильно, тем не менее, понимая то, что это мархи, и как нужно, ну, вот, нормальные условия работы для творческих людей, мы предпочли закрыть на это глаза. Ну, надо, ну, нельзя же, чтобы из-за таких, ну, вот, превходящих обстоятельств был ущерб учебному процессу, и который так-то тяжело существует, ну, в частности, мархи. А в целом, если можно, ну вот, если попытаться объяснить, откуда такое, ну, такое проявление, ну, недружелюбия, не будем называть агрессией, но в отношении именно творческих вузов, то объяснение очень простое. Ведь творческие вузы выпускают людей с счастливой судьбой, людей творческих профессий, которым чиновники абсолютно не нужны, и вся эта структура государственная абсолютно чужда. Ведь художник, чем он отличается от обычного человека? Тем, что ему никто не указ. Ему он сам себе судья, и он в любую секунду, как вот у него то, что называется вдохновением, он ныряет, как со скалы, вот в мир своих инструментов, красок, линий, композиций, фактур и так далее. Как вот музыкант в мире музыки погружается, погружается и живет там. Это его мир. И все эти начальники, все эти там чиновники, все эти там какие-то дела, это его абсолютно не интересует. Он в своем мире. А государству разве такой персонаж нужен? Государству нужны солдаты, нужны защитники, ну, вроде Никиты Сергеевича Михалкова, который это государство облизывает, обслуживает, который без конца только и занимается тем, что, ну, вот, доносят до паствы вот прекрасную мысль о том, что власть, она от Бога, и надо почитать ее, надо ей абсолютно принимать, как она есть, от Бога, потому что. И то же самое и патриархат московский. Отсюда у господина Михалкова бесконечные преференции от этой власти. А творческим вузам зачем? Они рождают каких-то странных, иногда лохматых, ну, каких-то, в общем, нерегулярных людей. Людей со свободной судьбой, со счастливой судьбой. Потому что им вся эта надстройка абсолютно не нужна. Но вот тот конфликт такой. Ну, а чего ж тогда государство из своего бюджета, ну, мы не будем говорить, что это на самом деле наш бюджет, а государство – это все чиновники, это обслуживающий наш нас, персонал налогоплательщиков, ну, наподобие официантов или там таксистов, например, что они живут, там, депутаты, все эти прекрасные министры, они живут за наш счет. Вот, ну, это кто же об этом помнит? Ну, живут и живут там, вот вроде от Бога же это все устройство. Вот такой конфликт. Такой, можно сказать, клинч. Отсюда и такое отношение. Какие-то там литераторы. А что это литераторам надо какие-то привилегии? На Тверском бульваре сидит там чего-то такое. Какие-то там свободные, вольные профессора, вроде Чудаковой там и других очень таких вольных, независимых людей. Ну, как бы чего не вышло, это не стоит, может быть. Надо немножечко приструнить, надо, чтобы орден был. Ну, вот так. Так что тут государство и творческие силы, которые есть в обществе, это, ну, как бы разные миры. Отсюда государство и пытается это все ввести в некую табличку, в некий вот такой порядок.
О том, как может сложиться судьба творческих вузов, автор ведущей программы «Грани времени» Владимир Кармурза беседовал с вице-президентом Академии художественной критики Алексеем Клименко. В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Медики сообщают об улучшении состояния одной из пострадавших при крушении самолета Ту-204 в московском аэропорту Внуково. Бортпроводницу Кристину Баранову в четверг вечером перевели из реанимационного в хирургическое отделение, сообщил Интерфаксу источник в медицинских кругах. Для тувинского поселка Хавуаксе, оставшегося из-за аварии в 40-градусные морозы без теплоснабжения, самолет МЧС доставил сегодня в Туву еще несколько десятков печей. Сегодня же стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении ряда местных чиновников. Известный французский актер Жерар Депардье подтвердил, что направлял официальный запрос в Москву на предоставление ему гражданства России. В письме актера, размещенном на сайте российского Первого канала, Депардье, в частности, пишет, что Россия – это страна великой демократии. В Сирии при взрыве заминированного автомобиля на автозаправочной станции в Дамаске погибли по меньшей мере 9 человек, сообщает базирующаяся в Лондоне группа сирийских правозащитников. Сирийские государственные средства массовой информации также передали информацию о взрыве, но не уточнили число погибших и раненых. Власти отмечают, что действовала группа террористов. Спикером Палаты представителей Конгресса США переизбран республиканец Джон Бейнер. В четверг приступил к работе американский парламент следующего созыва. Присягу принесли 12 новых сенаторов и 82 новых члена Нижней Палаты. Президент Венесуэлы Уго Чавес, принесший недавно на Кубе новую операцию по удалению раковой опухоли, страдает еще и острой респираторной инфекцией. Об этом сообщил накануне министр информации венесуэльского правительства Эрнесто Вильегас. Госдепартамент США в четверг выразил недовольство в связи с намерением двух руководителей компании Google предпринять поездку в Северную Корею. Речь идет о визите в Пхеньян исполнительного директора Google Эрика Шмидта и бывшего губернатора штата Нью-Мексико Билла Ричардсона. В Багдаде в четверг состоялась демонстрация суннитов с требованием отставки главы кабинета. Западное агентство сообщает, что тысячи протестующих вышли на улицы районов Багдада, населенных преимущественно суннитами. К демонстрантам присоединились и сотни шиитов, живущих в Багдаде или прибывшие из южных провинций страны. Подобные антиправительственные демонстрации проходят в стране уже неделю. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. В этом году в России начинает работать специальный компенсационный фонд, позволяющий возвращать из рубежа туристов, оказавшихся в сложной ситуации в связи с банкротством туроператора. Такую возможность дают поправки к закону об основах туристической деятельности. Впрочем, в полной мере они начнут действовать лишь в мае, а по мнению эксперта в области защиты прав потребителей, окажутся не слишком эффективны в случае банкротства туроператора, входящего в «большую тридцатку». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
После того, как в прошлом году о своем банкротстве объявила компания «Ланта Турвояж», выяснилось, что десятки российских туристов не могут вернуться домой. Владельцы отелей отбирали у них документы и требовали плату за проживание, которую не перевел туроператор. Когда же с подобной ситуацией столкнулись клиенты «Идеального мира» и еще нескольких менее крупных операторов, Дума спешно приняла поправки к закону об основах туристической деятельности в Российской Федерации. Эти поправки запрещают осуществлять деятельность по выездному туризму компаниям, не вошедшим в профессиональное объединение, формирующее компенсационный фонд для экстренной помощи туристам, находящимся за рубежом. Помощь будет заключаться в виде оплаты обратной дороги и погашения долгов за гостиничные услуги в случае банкротства туроператора, поясняет вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Объединение оказывает такого рода помощь, если, во-первых, это туристы оператора, который входит в это объединение, и, во-вторых, если это связано с неплатежеспособностью и банкротством, то есть социальные, политические, стихийные бедствия, результаты которых попадают люди в разного рода проблемы, это лежит на плечах государства и по закону, и по конституции. Это вот во-первых. Ну и во-вторых, конечно, как и вот застрахованные вклады, да, если банк входит в систему страхования, то мы можем рассчитывать на возврат на средств. Те, кто выезжают самостоятельно, отдельно покупают билеты, там, бронируют гостиницы, они могут рассчитывать на помощь наших консульских служб, либо на самих себя, не более того. Говорить о том, что с января и даже с февраля там наши туристы, находящиеся за рубежом, могут получить эту помощь, наверное, было бы неправильно. Если они собрали учредительные взносы там по 50 тысяч, да, это 1,5 миллиона рублей, никого ниоткуда и ничего не вывезут на эти деньги. Это дискредитирует идею и ничего не даст. Поэтому, конечно, нужно, чтобы было полностью принято нормативно-правовая база, в том числе правительством, утверждены те постановления, их там 6, ну, по различным видам и экстренной помощи, и размещения средств, и контроля. То есть этот механизм должен быть рабочим. Но желательно, так же, как и вчера, так и сегодня, смотреть на тех операторов, с которыми вы хотите провести и старый Новый год, и Новый год, и все остальное.
Помимо возложенной на туроператоров обязанности по созданию компенсационного фонда, законодатели повысили и уровень финансовых гарантий для туристических компаний с крупными оборотами. Ранее максимальная гарантия составляла 100 миллионов рублей. Теперь же, согласно внесенным поправкам в закон об основах туристской деятельности, размер финансового обеспечения для туроператоров, чья выручка превышает 250 миллионов рублей в год, должен составлять не менее 12%. Но депутаты так спешили принять поправки и пообещать дополнительные гарантии российским туристам, что забыли посоветоваться с представителями потребительских организаций. В результате, по мнению председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, интересы туристов по-прежнему не слишком защищены.
К сожалению, этот блок поправок принимался без участия организации по защите прав потребителей. Он принимался в жуткой спешке. Российская Дума абсолютно подвержена коррозии лоббизма туриндустрии, поэтому то, как сейчас это все прописано, никаких реалий, новаций для потребителей не даст. Что касается механизма, неэффективного в России механизма страховых гарантий, то, несмотря на увеличение суммы, мы наблюдаем дробление туроператоров, когда под известной торговой маркой работает целая группа юридических лиц, иногда это 100 компаний, иногда это там 30 компаний. И, соответственно, финансовые гарантии здесь будут не столь значительными. И так, болевая точка, которая была раньше, о том, что не хватает денег на выплаты, как это произошло с Лантатур, эта проблема не решена, и по крупным туроператорам, известным рекламируемым в центральных каналах, уровень страхового покрытия в России недостаточен. И, соответственно, любой их просчет в турпотоке не получит. Люди просто при любом просчете туроператора, люди все равно не получат возмещение по купленным путевкам.
Считает Дмитрий Янин. Он убежден, российским туристам сегодня, как и прежде, остается надеяться в первую очередь на себя и на то, что чиновники допустят на российский рынок международных авиаперевозчиков-дискаунтеров.
Пока этого нет, пока у нас только единицы маршрутов за пределами Родины, хотя жители Санкт-Петербурга уже могут насладиться дешевыми перелетами из приграничного города Финляндии. Мы надеемся на то, что несколько дискаунтеров международных получат маршруты по России и из России. Соответственно, люди получат возможность самостоятельно формировать туры, если не брать Египет, Турцию, еще несколько государств арабского мира, то самостоятельно лететь при помощи дешевой авиакомпании значительно дешевле.
Между тем, большинство региональных управлений Роспотребнадзора еще в середине декабря проинформировали туристов об изменениях в законодательстве, рассказав им о компенсационном фонде. Но к настоящему времени из почти 2500 зарегистрированных в России туроператоров в профессиональное объединение для создания компенсационного фонда вступили около 50 компаний. При этом большинство взносов произвели туроператоры, которые вышли на рынок недавно. И рассчитывать на какие-то дополнительные компенсации в случае банкротства в начале года оператора из первой тридцатки бессмысленно. Тем не менее, по словам Юрия Барзыкина, потребителям, желающим избежать возможных неприятностей, связанных с банкротством туроператора, уже сейчас есть смысл интересоваться, участвует ли компания, предлагающая туристические услуги, в профессиональном объединении, формирующем компенсационный фонд.
Каждый, приобретая, будет смотреть в договоре. Ага, у меня входит оператор, который сформировал продукт в это объединение? Или это просто мне взяли, отдельно купили перевозку, размещение, никто ни за что не отвечает? Ну, либо отвечает по закону о правах потребителя. Я думаю, что потребитель быстро это схватит. Пойдут и майские уже там ранние бронирования, летние тем более, да, раннее бронирование. Надо смотреть, является он членом объединения или нет. Это, ну... гарантия того, что его вернут в случае чего.
О необходимости реформирования профильного законодательства и создания в России специального компенсационного фонда для туристов заговорили еще в 2010 году. После истории с компанией «Капитал Тур», из-за банкротства которой пострадало до 18 тысяч человек, покупавших путевки у этого оператора. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Госдуме уже в январе может быть рассмотрен в первом чтении законопроект, регламентирующий правила проведения спортивных мероприятий, а также ответственность организаторов и зрителей, так называемый закон о болельщиках. Обсуждать документ особенно активно стали после инцидента в Химках на футбольном матче «Динамо-Зенит». Премьер-министр России Дмитрий Медведев тогда заявил, что поддерживает пожизненный запрет на посещение стадионов для тех, кто регулярно нарушает порядок. Но в проекте закона такой меры наказания пока нет. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Закон о болельщиках будет принят не позже лета 2013 года, а, возможно, и к началу второй половины чемпионата России по футболу, обещают в Государственной Думе. Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что этот закон поможет навести порядок на стадионах.
Сейчас мы занялись системой наведения порядка и на спортивных аренах. Разработан проект закона, правительство его одобрило. Смысл закона, я еще раз скажу, не направлен только против болельщиков. Смысл закона, он определяется сегодня понятие «зритель», во-первых. Зритель, сегодня для которого существует футбол, он должен быть участником.
Президент Всероссийского общества болельщиков Александр Шпрыгин рассказал в интервью «Радио Свобода», что в разработке документа принимали участие и сами болельщики, а он лично обращался к фанатским объединениям с просьбой посмотреть текст и прислать свои предложения и замечания.
Там большая часть изменений закона о спорте, где более четко прописывается ответственность клубов, организаторов, владельцев стадионов, прописывается понятие стюард, распорядитель, волонтер и так далее. И, конечно, такой закон, он больше нужен футболу. Но при всем при этом, там, конечно, касаются некоторые меры и по болельщикам, в связи с чего назвали закон о болельщиках. Судья там ничего такого репрессивного и гонений там на болельщиков не увидел и не обнаружил. Более того, я понимаю, что в любом случае до 2018 года Россия обязана принять и регламентировать законодательно ряд моментов, в том числе вот и в области спорта. И там, в принципе, сказано об административном запрете для регулярно нарушающих лиц от месяца до года и штрафы. В принципе, ничего такого там не вижу.
А пожизненно это вот убрали, то, что говорили запретить посещать?
Пожизненно это было сказано на совещании премьер-министром, но это не вошло в проект закона. В принципе, там подразумевает принятие подзаконного акта, которая называется «Правила поведения зрителей». Вот мы, как представители Всероссийского объединения болельщиков, привлечены правительством Российской Федерации в лице Министерства спорта к разработке. Нам сказали: ребят, не критикуйте, а вот сами возьмите и напишите документ. И наши люди входят в экспертный совет при Министерстве спорта. И в конце января документ будет готов. И вот над ним пока работают, я про их пока не видел. Но вот он будет для болельщиков наиболее определяющим, потому что там будут все детали прописаны, как, что можно, что нельзя.
Для тех, кто постоянно нарушает, там прописано, как будут этих людей искать?
Лишать их будут и устанавливать такие меры, естественно, на основании судебного решения. Эти вопросы учли в третьем документе, который называется «Правила обеспечения безопасности». Его разрабатывает МВД. И будут ужесточены санкции и требования в стадионах в рамках обеспечения безопасности и такого, что нет видеонаблюдения, такой стадион просто не сертифицирует, и он не будет допущен к проведению чемпионата России по футболу. Многим болельщикам они не вникают в суть закона, но им подают, что он репрессивный, и поэтому вот он плохой. Но никто не понимает, что там и почему. Всероссийское объединение болельщиков взяло на себя ответственность, оно не стало говорить, оно именно вошло в число разработчиков. Я был с первого дня одним из творцов документа, когда входил в правительственную рабочую группу. В фанатском сообществе на некоторыми людьми заносится такой тренд, что как бы Всероссийское объединение болельщиков, оно вот подыгрывает министру спорта и где-то лоббирует, например, документ. Для того, чтобы услышать мнение аудитории, мнение болельщиков, я хочу сказать, что оно в большей части, к сожалению, инертно. Мы рассылали в 100 фан-клубов письма с просьбой дать свои поправки, комментарии, замечания. Только единицы основных фан-клубов, которые прислали конструктивные замечания. Оно либо не нужно, либо просто критикуют и не смотрят. И никто не хочет в документ взглянуть, посмотреть документ, который важный, который основополагающий, и по которому на этих стадионах страны, извините, ребят, вам все дальнейшие годы жить. И мы считаем, что тот законопроект, который входит, он максимально лоялен, насколько это возможно для болельщиков, потому что в ходе обсуждений там были очень как бы критичные, жесткие предложения. До 5 лет тюрьмы и уголовный кодекс вносить изменения и так далее. Мы считаем, что он нормальный.
Ну вот принимают эти поправки, и, допустим, происходит что-то подобное, что произошло в Химках. Теперь будет результат какой? Это уже пострадает принимающая сторона, получается, несмотря на то, что петарда летела со стороны болельщиков гостевого?
Наоборот, пострадает полностью гостевая сторона, потому что принимающая вообще ни при чем. Принимающая сторона оказалась виновной, потому что она организатор. А теперь такого не будет, потому что это и вот юридически вот эти некоторые коллапсы существовали. Потому что после этого все боссы футбольных клубов собирались на собрании премьер-лиги. И точно так же этот момент обсуждали. И там теперь будет отдельно ответственность гостевых трибун и возможность квалификации гостевых секторов. Более того, ответственность за распространение билетов на гостевой сектор несет только клуб-гость. То есть вот, допустим, играет «Спартак» в Санкт-Петербурге. Вот представители футбольного клуба «Зенит» отдали им их, положенные им по регламенту 10% от вместимости стадиона, не более, билетов. Вот ваш сектор. Все, что там случилось, «Зенит» как хозяин ответственность несет, несет «Спартак» как гость.
Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти час.
Радио Свобода. Новости.
Для тувинского поселка Хавуаксе, оставшегося из-за аварии в 40-градусные морозы без теплоснабжения, самолет МЧС доставил сегодня в Туву еще несколько десятков печей. Сегодня же стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении ряда местных чиновников. Известный французский актер Жерар Депардье подтвердил, что направлял официальный запрос в Москву на предоставление ему гражданства России. В письме актера, размещенном на сайте российского первого телеканала, Депардье, в частности, пишет, что Россия – это страна великой демократии. Медики сообщают об улучшении состояния одной из пострадавших при крушении самолета Ту-204 в московском аэропорту Внуково. Бортпроводницу Кристину Баранову в четверг вечером перевели из реанимационного в хирургическое отделение, сообщил Интерфаксу источник в медицинских кругах. И в Сирии при взрыве заминированного автомобиля на автозаправочной станции в Дамаске погибли по меньшей мере 9 человек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В американском издательстве Double Day опубликована книга известной журналистки Энн Эпплбаум «Железный занавес. Крушение Восточной Европы 1944-1956 годы». Она посвящена становлению коммунистических режимов и политике Советского Союза в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. Эпплбаум не впервые пишет о России. В 2003 году она получила Пулитцеровскую премию за книгу «ГУЛАГ. Паутина большого террора». С Эпплбаум беседовал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Советское присутствие в Восточной Европе продолжалось более 40 лет. За это время народы Восточной Европы были свидетелями таких исторических событий, как Венгерская революция, возведение Берлинской стены, Пражская весна, возникновение движения «Солидарность» в Польше. Но события, о которых говорится в книге Энн Эпплбаум, разворачивались раньше. Речь идет всего о 12 годах. Вот как объясняет свое решение сосредоточиться именно на периоде с 1944 по 1956 год Энн Эпплбаум.
Это книга о сталинизации Восточной Европы, о насаждении советской тоталитарной системы в регионе, отличавшемся до прихода к власти коммунистов изобилием разных политических взглядов. Период, который я описываю, начинается с освобождения советской армии стран Восточной Европы в конце войны и завершается смертью Иосифа Сталина и началом первых крупных восстаний.
Вы уделяете основное внимание трем странам – Восточной Германии, Венгрии и Польши. Почему вы выбрали именно их?
Я их выбрала потому, что они отличались друг от друга, и они по-разному пережили войну. Восточная Германия была частью нацистского государства. Венгрия находилась где-то посередине, будучи то вольным, то невольным союзником Германии. Польша была оккупирована Адольфом Гитлером, а затем воевала против него. Но и до Второй мировой войны история этих стран была совершенно различной. Меня заинтересовал тот факт, что, несмотря на все эти различия, культурные, лингвистические, политические. К 1950 году со стороны казалось, что упомянутые государства стали очень похожи одно на другое. Мне было интересно узнать, как именно советской армии НКВД удалось так быстро эти страны изменить.
В предисловии книги вы отмечаете, что одна из ее целей – подробнее изучить историю тоталитарных государств и методов, используемых диктаторами для подавления населения. Какие уроки можно извлечь из истории советского влияния в Восточной Европе?
Советское руководство верило в мощь пропаганды и рассчитывало, что если им удастся взять под контроль радио, а тогда радио было главным инструментом коммуникации, оно сможет склонить на свою сторону массы. Особый интерес Советский Союз проявлял к любым общественным объединениям, причем не только политическим партиям, а даже таким, как футбольные клубы или шахматные секции. И почти с самого начала эти группы постигли репрессии.
Несмотря на то, что Советский Союз тщательно готовился к расширению своего влияния в Восточной Европе, вы пишете, что поначалу оставалось многообразие политических партий, частное предпринимательство и свободная пресса.
Существовала уверенность, что рано или поздно советская идеология станет популярной, поэтому были проведены свободные выборы в таких странах, как Венгрия, Восточная Германия и Чехословакия. Коммунисты искренне верили, что их кандидаты победят, ведь они руководствовались марксистской идеологии, согласно которой сначала должна произойти буржуазная революция, а вслед за ней революция коммунистическая. Они верили, что рано или поздно рабочий класс поймет, что именно он играет решающую роль в истории. Но этого не произошло. Промосковские кандидаты не победили, и для советского руководства это было шоком. После этого Москва поняла, что ее кандидаты будут проигрывать и в будущем. Свободным выборам был положен конец.
Вы пишете, что Советский Союз приступил к этническим чисткам в Восточной Европе. Кто пострадал больше всего?
После войны Советский Союз проводил этнические чистки. Речь шла о создании гомогенных государств. Основными жертвами стали немцы. В Потсдаме было достигнуто соглашение о выселении немцев с территории других восточноевропейских государств, в частности, из Польши и Чехословакии. Но этнические чистки в тот период были гораздо более изощренными и масштабными, чем нам кажется ныне. Речь шла о перемещении миллионов людей. Хочу подчеркнуть, что, во-первых, во многих странах этот процесс осуществляли местные компартии, а во-вторых, местное население приветствовало депортацию немцев, и это рассматривалось как достижение коммунистического режима. На самом деле этот процесс сопровождался жестокостями. Из Польши, например, депортировали всех немцев и тех, кто сотрудничал с нацистами, и тех, кто нацистам противостоял бок о бок с польским сопротивлением. Второй крупной этнической чисткой был фактический обмен между поляками и украинцами. Когда польская граница с СССР была продвинута на запад, многие поляки остались на территории Советского Союза, а украинцы на территории Польши. Совершить обмен оказалось не так и просто. Многие поколения жили в своих деревнях и городах, и они не хотели покидать родные места. Против них были применены угрозы и сила. Между поляками и украинцами даже возник открытый вооруженный конфликт, о чем остальному миру было практически ничего не известно.
С Энн Эпплбаум беседовал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Приближающийся праздник Волхвов, или Рейс Магус, который в Испании отмечается ежегодно 6 января, считается главным в году праздником испанских детей. Именно в этот зимний день после Рождества испанским детям принято дарить главные подарки, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
По традиции дети перед тем, как лечь спать, оставляют вечером 5 января свои башмаки на кухне. Считается, что именно на кухню заглянут ночью волхвы, которые в Испании именуются королями-волшебниками, и оставят здесь подарки. Но только тем детям, которые хорошо себя вели круглый год. Непослушным достанется лишь уголь. Рядом с обувью дети ставят миску с водой. Это чтобы напоить верблюдов, на которых, как считается, ездят короли-волшебники. Традиция берет начало от библейских волхвов, которые, узнав о рождении Иисуса Христа, прибыли в Вифлеем и одарили младенца золотом, ладаном и смирной. Современные волхвы по имени Мельчор, Бальтасар и Гаспар дарят испанским детям, разумеется, совсем иные подарки. В этом году, к примеру, среди них преобладают видеоигры – предмет вожделения мальчиков. Ну а девочки мечтают о кукле по имени Леонор, сделанной по подобию годовалой дочери наследника испанского престола принца Фелипе де Бурбона. Правда, куклу мечты ценой в 200 евро могут приобрести своим дочерям далеко не все родители. Житель Мадрида Антонио Мартинес – пенсионер.
В эти дни никуда не деться от больших затрат, от приобретения многочисленных подарков. Традиция есть традиция. Подарки следует детям дарить, хотя у нас ажиотаж вокруг этой темы перешел все границы. Чтобы получить желаемый подарок, дети до наступления праздника должны написать письмо волхвам. Письмо обычно бывает стандартным. «Дорогие короли-волшебники, в этом году я хорошо себя вел и хорошо учился. Прошу подарить мне» и так далее. При этом список пожеланий бывает очень длинным. Ограничивает количество подарков лишь размер кошелька родителей и заявителя, которым попадает письмо, оставленное на той же кухне еще до Рождества, отмечаемого 25 декабря. За подарками, если детям не нравится находить их утром у себя дома, можно отправиться в универмаг, где в праздничные дни сидят одетые в восточные одежды короли-волхвы и раздают детям подарки, предварительно оплаченные родителями в том же магазине. При желании волхвов можно пригласить и домой. 6 января вечером во всех городах и поселках Испании устраиваются торжественные кавалькады «Шествия волхвов». В Мадриде, к примеру, они движутся под музыку духовых оркестров, восседая на огромных платформах в окружении свиты, все в роскошных восточных одеждах. При этом свита разбрасывает детям, толпящимся на тротуарах, карамель. Аранча Арамбуру – жительница баскского поселка Усурбиль. Костюмированные процессии проходят по всем улицам поселка. В ней участвуют многие жители. Ну а те, что не участвуют, выходят посмотреть на красочное зрелище, организованное муниципалитетом. Процессия начинается в 4 часа и продолжается до вечера. Традиции Дня Волхвов являются не только подарки детям и кавалькады. Неизменный атрибут праздника – застолье. При этом трапеза непременно должна заканчиваться кексом под названием «Роскон», выпеченным в форме кольца и украшенным разноцветными цукатами. Говорят, что цукаты символизируют драгоценные камни, которые сверкали на одежде волхвов. Роскон может быть разных размеров, но в нем всегда запекается маленькая фарфоровая фигурка, чаще всего совы, как символа мудрости. Тот из членов семьи, кому попадется фигурка, объявляется домашним королем на целый вечер. В городе Камос, что находится в Андалузии на юге Испании, есть своя традиция роскона. Рассказывает андалузский предприниматель, знаток местных традиций Эктор Морель. В первую очередь хочу отметить, что Андалузия славится своими сладостями. Что касается городка Камос, то здесь в соответствии с многолетней традицией каждый год к празднику волхвов выпекается гигантский роскон. По окружности он имеет 12 метров, по высоте 2 метра. Его хватает, чтобы угостить примерно 1500 человек. Днем волхвов заканчиваются в Испании рождественско-новогодние праздники, которые стартовали еще 22 декабря с розыгрыша главного приза национальной лотереи. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Сразу после выпуска новостей на Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 13.05. Не пропустите. Ну а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Для вас в прямом эфире работали продюсер Наталья Гуреева и ведущая Динара Сетикова. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Поверх барьеров передача «Деревня Шаляпиных». Родители певца были родом из Вятской губернии. Оба выросли в крестьянских семьях. В деревне, где жила мать Шаляпина, до сих пор любят петь.
А тот первый на любовь неверный, ой, не отдай.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.